Итак, в древних трактатах вот эти три энергетические уровня написываются. И как мы можем их понять, как они воздействуют? На самом деле они воздействуют на нас постоянно. И мы на каком-то из них большей частью жизнь проводим. Понимаете, да? И вот теперь посмотрите. Три вот этих энергетических уровня в этой таблице представлены в виде характеристик и психологических проявлений или симптомов. Итак, первый уровень, это уровень, ну начнем снизу, да? Слушайте, пожалуйста, какие симптомы? То есть главной характеристикой уровня невежества является тупость. Тупость. И психологические проявления или симптомы следующие. Неверие в то, что что-то можно изменить в своей жизни. Лень. Апатия. Скорбь. Депрессия. Агрессивность и склонность к насилию. Это симптомы. Кстати, когда вам говорят секта, это они, похоже.
Да.
Потому что на самом деле люди злятся на себя, потому что они не могут ничего менять. И не хотят ничего менять. Точнее говоря, у них просто сил нет. Сил нет. Нет, эта музыка это лишь проявление, чтобы эту энергию почувствовали, как она может вот, быть проявлена на внешнем плане. Наша задача также в себе ее обнаружить. Она на самом деле у нас тоже есть. Вы замечали вот эти симптомы? Вот эти симптомы говорят, они указывают на то, что в этот момент наше сознание находится именно на этом энергетическом уровне. Смотрите, в чем концепция-то. Или ладно, я чуть позже. Я сначала про симптомы. Второй уровень – это уровень страсти. Уровень страсти связан с верой в себя. Понимаете? Если на первом уровне человек вообще ничто не верит, он просто проживает свою жизнь, ну, он ее просто тратит, ну, он просто существует, то на этом уровне, если нам повезет, если мы окажемся на этом уровне, то здесь, ну, больше свободы на самом деле. И на этом уровне человек верит в себя. Слушайте, пожалуйста, какие симптомы проявляются. Активные материальные желания – активные материальные желания. Активные желания обладания. Целеустремленность. Красиво звучит. Красиво звучит, если бы еще не бесплатное приложение, которое чуть ниже. Однако, жадность, зависть, ложный престиж, чувство постоянного соперничества с другими. И еще одно, то, что здесь не написано. Это постоянное стрессовое состояние внутреннее. Состояние постоянного внутреннего стресса. Иногда мы эти симптомы не осознаем. Но если мы вот эти вещи видим в себе, активные материальные желания, целеустремленность достижения этих целей и осуществления этих желаний, но при этом жадность, зависть, чувство ложного престижа, соперничество с другими и постоянный стресс, постоянное внутреннее напряжение. Это означает то, что мы находимся на этом энергетическом уровне. И если нам еще больше повезет, либо если мы просто принимаем ответственность в свою жизнь, можем изучая сделать некий выбор, то мы можем обнаружить себя в третьей категории. И третья категория – это люди, которые доверяют и верят знанию. Они верят не себе, а верят знанию. Понимаете? И спокойствие, умиротворение, понимание своих внутренних ценностей и потребностей, открытость канала интуиции, самообладание и счастье являются симптомами пребывания на этом уровне. Итак, смотрите, мы сейчас пытаемся разделить вот эти два понятия – удовольствие и счастье. Мы можем иметь счастье и иметь удовольствие. Но очень часто мы имеем удовольствие, но не имеем счастья. Понимаете? Скорее, удовольствия, они легче достижимы. Всегда достижимы. В той или иной степени. У каждого есть эти возможности. Но вот для того, чтобы получить счастье, необходимо изрядно потрудиться, как мы видим. Итак, вот эта концепция обладания. Я хочу сейчас вам прочитать, ну, такую небольшую статью. небольшую статью. Да, правильно, правильно. Это так и есть. Послушайте, пожалуйста. Самые счастливые люди на планете живут в Вануату. Вануату. Более половины из 200 тысяч жителей этого островного государства в Тихом океане уверенно утверждают, что они счастливы. А самые несчастные люди живут в Зимбабве. В США рейтинг заняли, США в этом рейтинге заняло 150 место из 178. 150 место из 178. Другие развитые страны тоже оказались недалеко, не на первых позициях. Британские аналитики New Economic Foundation решили выяснить, какое государство самое счастливое на планете. Страны они оценивали по следующим параметрам. Продолжительность жизни граждан страны, насколько они удовлетворены своим уровнем жизни, и хватает ли им земли для обеспечения себя продуктами питания, а также утилизации отходов жизнедеятельности. Идея рейтинга очень проста, заявили его составители. Сравнить, что мы вкладываем ресурсы и что мы в итоге получаем. Продолжительность жизни и степень удовлетворенности ею. Это краеугольный камень любой экономической теории. Лидером рейтинга Happy Planet Index стало островное государство Вануату, объединяет более 80 крохотных островков, населением всего 200 тысяч жителей. Вануату расположена в южной части Тихого океана на расстоянии 1800 километров к востоку от Австралии. Это государство называют нетронутым раем. Современные города здесь гармонично уживаются с деревенками островитян, самобытная культура почти не изменилась, которая почти не изменилась с момента открытия архипелага европейцами в 1606 году. Даже автомобили, чтобы не загрязняли атмосферу, здесь перевели на кокосовое масло. Из 5 кокосов вырабатывается 1 литр топлива. Правда, в самом Вануату к званию самых счастливых жителей относится настороженно. Например, один из редакторов СМИ этого государства пояснил британской, Джирджин, что жителям его страны, чтобы чувствовать себя счастливыми, можно довольствоваться малым. У нас другая система ценностей, нежели в развитых странах, сказал он. Может быть, поэтому лидерами рейтинга Happy Planet Index стали так называемые развивающие страны. После Вануату почти всю первую десятку списка занимают латиноамериканские государства: Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Панама, Куба, Гондурас, Гватемала, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины. Россия в рейтинге счастливых жителей находится на... Из 178, как вы думаете, на каком? А? Холодно, Лена. Близко, Оля.
На последнем, значит.
Нет. На 172-м месте. Из республик бывшего Советского Союза несчастнее россиян себя ощущают эстонцы, 173-е место, и украинцы, 174-е место. Кстати, жители почти всех развитых стран не удовлетворены своей жизнью. Например, среди государств членов Большой Восьмерки самыми счастливыми считаются итальянцы. Они на 66-м месте. Интересно, что следом за ним идут граждане Ирана. Германия на 81-й позиции, Япония на 95-й, Великобритания на 108-й, Канада на 111-й, Франция 129-й и США на 150-й. По мнению аналитиков из New Economic Foundation, нет ничего удивительного в том, что промышленно развитые страны показали столь низкие результаты. Математические абстракции экономических теорий, которых придерживаются власти этих стран, не имеют ничего общего с жизнью реальных людей. Высокий уровень потребления энергоносителей и развитая промышленность не делают рядовых граждан более счастливыми, считают авторы исследования. Но самыми счастливыми на планете считают жители Конго, Бурунди, Свазиленда и Зимбабве. Вот такая вот статистика. Конечно, эта статистика не вчерашнего дня, но она и не старая. Может быть, 2004-2005 год. Но тем не менее, я думаю, не слишком много все изменилось. А? Да. Теперь послушайте, пожалуйста, следующую статью. ВЦИОМ обнародовал шокирующие результаты опроса о том, кому на Руси жить хорошо. Оказалось, что самые несчастные люди у нас живут в самых богатых городах, в Москве и Санкт-Петербурге. Впрочем, если почитать труды социологов, изучающих свойства счастья в современном мире, шок быстро проходит. Москвичи с питерцами лишь подтверждают общемировую тенденцию. Грустные лица, истерзанные нервы и депрессивные настроения – неизбежное побочное явление экономического роста, по крайней мере в тех странах, которые впрягаются в европейскую систему ценностей. Вот данные, опубликованные в книге американского политолога Роберта Лейна «Потеря счастья в условиях рыночной демократии». Название говорит само за себя. За последние 10 лет доход на душу населения США с учетом инфляции вырос более чем вдвое. Доля домов с посудомоечными машинами в 5,5 раз, домов с кондиционерами воздуха в 7 раз. Означает ли, что американцы стали жить лучше, веселее? Ни капельки. За эти годы число тех, кто считается счастливыми, уменьшилось на 14 миллионов человек. Количество разводов удвоилось. Число самоубийств среди подростков утроилось. Уровень преступлений вырос в четверо. Население тюрем возросло в 5 раз. Количество людей, которые считают, что от них в этой жизни ничего не зависит, увеличилось вдвое. Аналогичная ситуация в других странах Запада, согласно результатам исследования, проведенным детским фондом ООН, за 20 лет число самоубийств утроилось во Франции, увеличилось более чем вдвое в Норвегии и в Австралии и выросло наполовину в Великобритании и Канаде. Среднестатистический японец в 5 раз богаче поляка, а процент счастливых людей в этих странах одинаковый. Парадокс 20 века. Становясь объективно богаче, люди становятся субъективно несчастнее. Этот феномен уже давно терзает лучшим из западной социологии, и терзания эти не совсем бесплодны. Как люди, далекие от мистики, ученые сразу отмели тезисы типа «деньги – зло». Будь это так, то почему в богатых нефтеносных странах исламского мира со счастьем все в порядке? Значит, проблема в другом. Жители США, Европы и даже Москвы с Питером как-то не так используют свои возможности, которые дает им экономический рост. И я даже очень живо могу себе это представить. Слушайте. Жила себе семья в панельной двушке, оставшиеся от родителей. Денег хватало на все необходимое, дети видели, что родители еле сводят, но все-таки сводят концы с концами и особо не выпендривались. Скромный досуг семья проводит традиционно, ходили в театры, музеи и походы по красивым местам Подмосковья и Ленинграде, читали книжки, пели под гитару. А когда дома собирались гости, на вопрос социологов, счастливы ли они, эти люди пожимали плечами, да вроде счастливы. И вот однажды им улыбнулась удача. Папа стал больше зарабатывать. Экономика сообразила, что и необходимы специалисты в реальном секторе, и нашла папу. Сначала все обрадовались. Сделали в двушке косметический ремонт, купили маме шубу, папе хороший мобильник, детям игровые приставки, собаке роскошную искусственную кость и все вместе бескрайний плазменный телевизор. Потом взяли в кредит корейский автомобиль. Папа стал торчать в пробках и позже приходить домой. Мама начала ворчать, что ей некуда выйти в своей шубе. Дети целыми днями свалились в стрелялки, у них упадает успеваемость, и родители первый раз в жизни вызывают в школу. Уступая шипению жены, папа устраивает ее на работу. У детей появляются теперь компьютеры. У супруги теперь свой автомобиль, и она тоже вязнет в пробках. Дома ни у кого уже не хватает сил друг с другом разговаривать. Ходят по двум комнатам, как тигры в клетке. Так жить больше нельзя, и папа решается на покупку более просторной квартиры. Измучившись и изругавшись на этапе поиска жилья, семейство наконец впрягается в новый кредит. И с вожделением ждет, когда застройщики сделают свое дело. Они тянут волынку. А тут еще дальние родственники с поселка Пьяный Перевоз накатили с просьбой дать взаймы. Надо отмазывать ребенка лоботряса от тюрьмы. Уверение, что большую часть семейных доходов пожирает кредит и слышать не хотят. Пришлось родственников послать. По ночам папе стал сниться прадедушка, который, умирая, завещал: «Живите дружно». Папа начинает страдать бессонницей. Наконец опоздание. На полтора года застройщики выдают ключи, предоставив семье счастливую возможность увязнуть в ремонте, разрываясь между работой, дизайнером, молдаванами, стройрынком, и уже не интересуясь, почему супруга пропадает допоздна и почему у детей круги под глазами. Папа делает ремонт в замечательном кирпичном элитном доме, все более задаваясь вопросом: зачем вам эта шикарная квартира? Кто в ней будет жить? Семья? Какая? Вот это? Ремонт замедляется, и папа все реже отвечает на звонки детей. А когда отвечает, его голос как-то чрезмерно возбужден, особенно по вечерам. И жена уже замечает в его мобильнике новые женские имена и облегченно вздыхает, потому что ее собственные похождения теперь называются не предательством, а всего лишь симметричным ответом. Однажды, когда семья чудом оказывается в сборе, в доме раздается телефонный звонок. Папа с полминуты держит трубку возле уха, говорит «нет» и сбрасывает вызов.
Это социологи, отвечает он на вопрос жены. Спрашивает, считаем ли мы себя счастливыми людьми? Все расходятся по своим комнатам, никто не спорит. Нам так долго твердили, что не в деньгах счастье, что мы теперь не готовы мириться с другим тезисом, что не только в деньгах счастье. Деньги – это как объем двигателя автомобиля и оптимальное сочетание массы транспортного средства и мощности движка. Чрезмерное отклонение от этих пропорций чревато катастрофой. Деньги всего лишь расширяют возможности. Это еще не счастье, но уже испытание. Не справился с управлением возможностями. Этот диагноз примеряет на себя все больше жителей крупных и богатейших городов России и всего мира. А экономике не выгоден счастливый человек. Она поощряет максимизаторский подход в сфере потребления. Выбери лучшее, не иди на компромисс, ведь ты этого достойна. А счастливый человек мало потребляет, вообще способен понимать крамольные для экономики вещи. Всех денег не заработаешь, лучшее враг хорошего, не имей 100 рублей. Представьте на минуту, что жители всей земли перестали жевать жвачку. И решили всю жизнь пользоваться одним и тем же мобильным телефоном. И раздумали выбрасывать вполне крепкие джинсы, потому что они вышли из моды. И вообще, в один прекрасный день вдруг поняли, богатство – ничто по сравнению с социальными связями, семейными, клановыми, религиозными, культурными и национальными. Именно они, по мнению социологов, делают жизнь человека смысленной, спокойной и полноценной. А экономика бы рухнула. Ведь счастливый человек – враг экономики. Но это не наши проблемы. Это проблема ее экономики. Пусть она приспосабливается к нам, а мы не мы становимся ее рабами. Слово «счастье» происходит от слова «часть». А слово «достаток» от слова «достаточно». Вы стали зарабатывать в два раза больше. Поздравляю, у вас есть замечательная возможность подарить себе какой-нибудь высококачественный геморрой, продать среднекалиберную квартиру рядом с метро и впрячься в бесконечное строительство особняка в 20 километрах от Московской кольцевой дороги, сбыть свою «Шкоду», купить в кредит гоночную «Мазду», как у Жанны Фриски в «Дневном дозоре», и стоя в пробке беситься от того, что 250 лошадей под капотом стонут от бессилия. Избавиться от скромного, но стабильно работающего бизнеса, вложиться в большое дело, работать 3 раза больше, чем раньше, и забыть, кто такие жена и дети. А может, для начала взять отпуск, съездить на какой-нибудь греческий остров, послушать прибой и подумать, а ведь я счастлив, ты какого рожна мне дергаться? И может быть, сменить водку на текилу, текилу на водку на текилу, хотя нет, водка все-таки лучше.
Такая статья. Я не знаю, когда вы слушали эту статью, я хочу спросить вас, вы кого-нибудь из своих знакомых?
Я знаю, не знакомых.
Больше вопросов не имею. Итак, мы видим, что такое впечатление, понимаете, что все ресурсы души, они направляются на то, чтобы делать эту жизнь в удовольствие просто. И тогда возникает вот эта какая-то тупость и бессмыслие. Много активности, много напряжения, но вот это чувство какого-то бессмыслия происходящего. Итак, здесь речь идет не о том, что это плохо, когда повышается уровень жизни. Но о чем идет речь? О том, что этого недостаточно. Собственно говоря, счастье, мы говорили, смотрите, счастье-то проявляется по мере того, как наш внутренний уровень развивается, поднимается, растет. Вот по этой таблице, которую сейчас, видите, здесь уровни жизни. Если человек переходит из невежества в страсть, это прогресс. Ну, например, человек сидит дома, ничего не верит, домохозяйка. Женщина-домохозяйка. И приходит подруга, которая говорит, слушай, тебе надо с нами больше общаться. Пойдем со мной, у нас сейчас, я в сетевой компании работаю, и там у нас, это, как сказать, приезжает очень известный человек, он там расскажет, как у него остров, как у него там, где у него там, какие у него там, как он живет. И ты можешь так же жить, как и мы можем так же жить, как он и так далее. Что она делает? Она поднимает с уровня невежества, когда человек вообще ни во что не верит. Понимает человека в страсть. Еще фильм «Секрет» посмотреть. И еще поверь в себя. И еще позволь себе принять вот это все, что вот в жизни в это есть. И человек поднимается в страсть. И, как правило, в страсти ему становится лучше. Потому что в действительности это более высокий уровень. Это правда. В страсти это здесь больше свободы. Во что верит человек? Верит человек в себя, понимаете? Тогда фильм-секрет для него становится очень важным. Тогда вот эти все психологические вот эти технологии, они очаровывают, понимаете? Это для людей, которые в страсти находятся. В чем суть? Обрести больше объектов для обладания. Но в этой истории что говорилось? Вот это очень интересный пример. Скорость машины, ее возможности должны как бы соответствовать характеру дороги, поверхности и всяким-всяким факторам. Иногда мы не справляемся с управлением с этими возможностями. Мы становимся очень жадными. На самом деле, очень часто мы попадаем, то есть наши деструктивные качества, то есть вот эти качества низшей природы, они усиливаются в жизни. Они становятся еще более, они развиваются. Жадности становится больше, вожделения становится больше, зависти становится больше. И в этом состоянии человек, он как бы пьянеет, понимаете? Хотя, безусловно, страсть это выше, чем невежество. Невежественный человек, он ничего не делает, он ни во что не верит, он просто прожигает свою жизнь. Вы можете увидеть этих людей у себя во дворе. Ну, может быть, вы не живете в таких домах. Ну, кто-то жил раньше, может быть, в каких-то домах. В старых хрущевских квартирах. Можете увидеть на улице, во дворах. Утром уже они встречаются. Они же с утра соображают на троих. Это просто жизнь, которая просто прожигается, понимаете? Нет веры, нет постоянной депрессии, апатии. Ну, практически это нежелание жить. Это попытка, ну, знаете, такая очень... Это попытка уйти из жизни. И здесь даже нечего обсуждать, это всем понятно. Например, человеку, который махнул рукой на все. Это всем понятно. Запросто. Ну, мы сейчас вот это обсуждаем, дорогие друзья. Мы обсуждаем. Не торопитесь. Не торопитесь. Сначала поймите, чем отличается человек в страсти от человека в благости. Вот это поймите. То есть с невежеством тут как бы все понятно, да? Как будто бы здесь нет вопросов. Это очевидно. А вот со страстью здесь вот... Здесь другой момент. Итак, смотрите, в страсти человек верит в себя. Почему он в визуализации, в мыслеформе, в аффирмациями увлекается? Потому что он верит в себя, в свои желания, в свои возможности. Поверь в себя. И в страсти что делает человек? Он как бы даже может знать о законах Вселенной или чувствовать их. Но он все время думает, что они, вот это не его случай. Вот в его случае будет все иначе, по-другому. Потому что страсти человек, а он же не пьяница. Он алкоголик, у него нет такого давления судьбы, такого тяжелого, которое давит его вниз. Напротив, он пытается как бы получить от мира все. Для него мир представляется как такой, знаете, такой сладкий торт. Со всех сторон крем. И желательно, чтобы я и с этой стороны этот крем съел, и с той стороны этот крем съел, и с той стороны этот крем. И вот этот человек, он может... Кстати, такие люди, они могут развиваться. Они могут деградировать, а могут развиваться. Сознание, оно практически никогда на месте не стоит. Мы либо понемножку, либо сильно деградируем, либо развиваемся. Такой человек может прийти, например, на такую программу, потому что он ищет новые какие-то решения. Он может меняться, он может подняться в страсть, в благость. А может опуститься в невежество. И это мы тоже видим. Если человек слишком много в страсти времени проводит, если вот эти тенденции усиливаются, то там, где есть постоянный стресс, напряжение, запутанность во всем, там он будет уходить в невежество. Потому что в этом состоянии жить тяжело. И потому хочется в пятницу просто взять и забыть про все. А потом и думаешь и в субботу. А потом думаешь и в воскресенье, сам Бог велел. И потому в пятницу, субботу, воскресенье желательно забыть про все, потому что за неделю все достает. Понимаете? Это состояние вот этого внутреннего стресса, оно его стягивает в невежество. Но человек в страсти может подняться в благость. Итак, представьте, просто вот я записываю человека в страсти. Мы ничего не говорим. Мы просто слушаем. Человек в благости верит в законы Вселенной. И он действует в соответствии с этим законом. Понимаете? И он доверяет им, что он будет счастлив, если он будет следовать этим законам. В страсти он законы про себя подстраивает. Он верит в то, что он их обойдет. Представьте ситуацию. Два человека идут по пустыне. У них есть цель. У человека в страсти есть цель. И у человека в благости тоже есть цель. Не надо думать, что благость это пассивное состояние. Состояние такого отсутствия динамики. Нет. Человек в страсти ставит цели, человек в благости ставит цели. Они идут. И представьте, начинается встречный ветер. Сильный встречный ветер. Что делает человек в страсти? Он думает, я должен победить этот ветер. Ему говорят, так устроена природа, и дует ветер, сильный ветер. А он что говорит? Мне страшно принять мысль о том, что я не могу победить этот ветер. И он идет вперед. Превозмогая давление этого ветра, он идет, идет и проходит пару километров. Ветер усиливается. И он проходит еще какое-то и падает. И говорит, я все-таки сделал это. Я сделал это. Я победил. Что делает человек в благости? Он идет, и человек в страсти идет. Начинается сильный ветер. Он думает, не очень хорошее время, чтобы идти вперед. Надо остановиться. И он останавливается. Он уважает. Это пришла его судьба. Он уважает это. Я принимаю тебя. Я тебе открываюсь. Он прячется за валун и сидит. Ветер дует. Человек в страсти уходит. Человек благости ждет. Потом он чувствует. Ветер начинает стихать. Рано или поздно любой ветер стихает. И он поднимается, идет. И обнаружит, что теперь ветер дует ему в спину. Он становится попутным ветром. И он далеко-далеко уходит. Быстрее, чем человек, который в страсти. Понимаете? Вот она разница в чем. Разница не в том, что в благости человек он становится пассивным, а разница в том, что он уважает Вселенную. Поэтому, когда мы говорим о счастье, фактически мы имеем в виду вот это поднятие нашего уровня личной энергии. Вот чуть раньше вы видели на доске была эта схема. Я сейчас ее верну. И вы снова ее посмотрите. Смотрите. Вот она, эта схема. Мудрецы в древних трактатах говорят, что источником счастья является душа. Душа сама по себе счастлива. То есть мы с вами, вот если говорить о нашей анатомии, мы же сделаны не из материи грубой, а мы сделаны из энергии счастья. Душа, она является частицей абсолютной энергии, вот этой частицей, которая состоит из любви. Понимаете, мы гармоничны, мы чисты, мы возвышены, мы счастливы. Но поскольку мы покрыты вот этими слоями разной толщины материи, то вот это счастье, оно как бы не проявляется. Ну, представьте, что вот сейчас вот за окном день, еще есть солнце. И вот вы берете и занавешиваете это толстой тканью этот свет. И что происходит? В комнате темно, как ночью. Вот эта темнота, это невежество. Через это невежество счастье не пробивается, счастье души. И люди в невежестве, они страдают. Начиная с того момента, когда он вскрывает эту жидкость 40-градусную, это уже страдание. Потому что путний, так сказать, нормальный человек в хорошем состоянии своего сознания, он не будет этого делать. Это уже страдание, он уже страдает. Наливает, выпивает и последствия получает. Здесь сплошное страдание. Чего не скажешь про человека в страсти. Потому что здесь есть активность, есть достижение. Человек в страсти, он обретает некий успех, и обретает некое счастье. И его вера в себя, в свои силы, она увеличивается. Здесь больше вкуса жизни. Человек может верить в себя, в свои возможности. И это подобно тому, как вы занавешиваете окно такой дорогой тканью. Она непрозрачная. Ну, свет через нее пробивается. Она очень дорогая, знаете, такая. Красивая такая. Это страсть. Либо вы занавешиваете окно просто тонкой тюлью. Что происходит? Вся комната озаряется светом. И это счастье души, оно проявляется. Понимаете? Вот такой пример. Счастье уже есть внутри. Оно уже есть. Важно просто, чтобы это открылось. И тогда означает, что мы можем развиваться через вот это движение, поднятие уровня своей личной энергии.
Сейчас наш разговор станет очень конкретным. Очень конкретным. Вы спросили, как это сделать. Сейчас я буду об этом говорить. Итак, чего мы достигаем? В невежестве человек ощущает в отношении успеха и счастья он получает нули. В страсти он попадает в десятку. Но желание исполняется. Он получает счастье, получает успех. Но в благости человек получает в 1000 раз больше, в 100 раз больше. Понимаете? Потому что счастье-то уже внутри нас есть. Конечно, это определенный вкус достигать чего-то. Но это не означает, что в благости человек ничего не достигает. Он достигает, но достигает это правильным образом, правильным способом. Он не прогибает под себя вселенную, мир и так далее. Он экологично это достигает. И вот теперь важная тема. Опять назад. Пожалуйста. Я сказал, что человек в страсти игнорирует законы и пытается опираться на свои возможности, своего тела и своего ума, которые выделены ему по судьбе. Они ограничены. Но он полагает, что, в особенности, когда фильм «Секрет» посмотрит, он полагает, что они безграничны. И попадает в странную ситуацию. Очень странную ситуацию. Сильно много фильмов «Секрет» смотрел раз. Человек в благости, он уважает законы. Он уважает реальность с ее законами. Принимает ее такой, какая она есть. И действует в рамках законов. И он тоже достигает своих целей. Может быть, не так быстро, безусловно. В страсти быстрее достигнуть цели можно. Это же просто иметь деньги. Просто получить деньги. Я могу пойти занять, у меня сейчас куча есть знакомых, которых я занимаю денег, и я буду самый богатый человек в Барнауле. Я буду самый богатый человек, у меня будет больше всех денег. А что из этого получится? Во-первых, я отношения со всеми разрушу. Во-вторых, я получу реакцию, потому что они что-то будут думать обо мне. Они что-то будут думать обо мне. Как думать, как они будут обо мне думать? Они будут говорить, ну кто-то скажет, да ладно, Дима хороший парень был когда-то. Бог с ним. А кто там не так скажет? И я за это должен буду нести ответственность. И реакция будет ко мне приходить. Но какое-то время я буду самый богатый человек. Я буду ходить и наслаждаться жизнью. Мир вкусный пирог. Торт. С этой стороны. С той стороны. Чем я стану? А жизнь-то, да, смотрите, нам нужно понимать, что жизнь-то, она же как бы в перспективе дает, показывает плоды-то твоего настроения, твоих действий. Это со временем начинает быть понятно. Как вчера мы говорили, кто-то сказал, Лена сказала, что когда мы назад смотрим эту ленту времени, мы начинаем это видеть. Или как вот чуть позже мы будем обсуждать этого рассказ вот этого Стивена Джобса. Он говорит это соединение, он называет это соединением точек, который со временем только проявляется. Более того, с окончанием этой жизни все не заканчивается. Потому что это вообще, это лишь миг, один миг бесконечной кинопленки нашей жизни. Знаете, как вот раньше кинопленку так раскручивали, и там один кадр, он чуть-чуть отличался от другого. Помните там? Пленочка одна. И эта пленочка, она, вот этот кадр, он связан с тем, что на прошлом кадре было вот так, а в следующем кадре будет вот так. Это означает, что все, что я сейчас делаю, я же за все за эту реакцию должен буду получить. Жизнь же она мне скажет же, вот, пожалуйста. Да. Поэтому так важно жить в знании. И никогда не поздно жить в знании. Никогда не поздно. Вне зависимости от того, в каком положении мы сейчас находимся, мы входим на корабль знания и переплываем океан страданий.
Теперь основы здоровья. И мы сейчас будем говорить, это, собственно говоря, продолжение этой темы. Потому что сейчас наш разговор станет очень и очень конкретным. пожалуйста, будьте очень внимательны. И настройтесь на непростую информацию. Итак, первое. Что делает человек в страсти? Человек в страсти, полагая, что законов не существует. Он живет, как ему удобно. И он думает, я могу делать то, что вот мне кажется правильным. И все остальное будет хорошо. Это в страсти человек думает. Человек в страсти, он как бы опьянен, как будто бы опьянен, понимаете? Он не трезв. Он думает не то о реальности, то, что на самом деле есть. А его эгоизм подпитывает вот это состояние, это опьянение. Понимаете? И поэтому первое, смотрите, что мы можем обнаружить, потому как мы себя ведем, мы можем обнаружить, на каком уровне мы находимся. Первое, это режим дня. Как ни парадоксально, очень простая вещь, режим дня. Слушайте внимательно. Только не задавайте пока вопросы. Итак, физиологи обнаружили, что каждый орган в теле отдыхает в определенное время. Ну, то есть есть как бы такой режим некого энергосбережения. Допустим, там сердце когда-то отдыхает, там, печень, там, желудок и так далее. Так вот, центральная нервная система является таким очень важным элементом нашего тела, подобно процессору в компьютере. И она отдыхает 10 часов до часу ночи. Вот только 3 часа. Если нервная система находится в напряжении, в состоянии напряжения, то чуть позже она дает вот эти, то есть происходит сбой во всех органах, в работе всех функциональных вот этих вот аспектов в теле. И она отдыхает только с 10 до часу ночи. Поэтому в это время сон считается час за два. Если мы спим с 10 до часу, то это час за два. То есть такой отдых, это максимальный отдых. Потому что, как описывают мудрецы в трактатах древних, в это время ум отдыхает. Все остальное время ум работает. То есть после 2 часов ночи он уже не отдыхает, он начинает работать. И это связано с тем, что на самом деле наше тело, оно же не является машиной, которую мы создали, которую в любое время можно включать, в любое время можно выключать. Оно действует в соответствии с законами природы. И все живые существа эти законы чувствуют. Например, птички, всякие пташки, букашки, они знают, когда надо спать ложиться. Они ложатся спать. Они знают, когда надо вставать. Человек говорит, они учитывают солнце, движение солнца. Человек говорит, я решаю, когда солнце встанет. Завтра солнце пусть встанет в 11 часов. Нет, лучше в 12. В 12 часов пусть солнце встает. И у нас есть снотворное, у нас есть толстые шторы, а если что, у нас есть чай. На худой случай, если хочется просто возбудить чай, кофе там и так далее. То есть, вы можете заметить, что примерно где-то после 10, что происходит? Ну, такое приходит некое такое сонливое состояние. Это внутренняя интуиция, она говорит, пора спать. Я, конечно, понимаю, что вы можете меня обвинить, поэтому я сказал, что вопрос не задавать. Что я вот 10 часов здесь держу. Но я же здесь всего неделю живу, а вы-то здесь постоянно, а я всего неделю. Но вот вы можете заметить, что где-то без 15-10 примерно, вот в Новосибирске это происходит, может быть 10 часов. Такое приходит легкая такая сонливость. Если мы на это не реагируем, организм говорит, нет проблем. Ты, так сказать, хозяин, пожалуйста, бодрись. И он дает бодрость на самом деле. И после 10, если мы не спим, то начинает усиливаться страсть. Если еще маленько покушать, а может и не маленько, посмотреть какую-то веселую программку по телевизору. И ум такой становится, знаете, вкус жизни появляется. После 10 часов самая настоящая жизнь начинается, друзья мои. Вот тут все приключения, желания всякие пробуждаются. Которые 8 часов утра человеку на ум не приходят. А они до 12 часам они приходят. К 12 где-то к часу. Такие желания приходят. Удивительные. Но мы про них никому не расскажем. Мы даже не будем об этом говорить. Мы просто вспомним, о чем мы думаем. Где-то примерно около 12. Когда телевизор смотрим, кофе пьем. Ну и что-то там делаем. Представьте, что вы взяли
Нам предложили эксперимент. Давайте ваш ум в течение суток выведем на вот на это огромное табло, знаете, на центральных площадях в разных городах. Все, что в уме происходит, все это должно показаться. Кто на такой эксперимент согласится? Я думаю, что 8 часов это будет, ну или в 6 утра, это будет там что-то такое, более такое, ну, попроще. Вот это будет попроще показать, чем то, что там после 12 происходит. Почему? Потому что на самом деле в разное время суток усиливается влияние вот этих модусов природы, понимаете? То есть благость, ее время максимальное, когда она проявляется, это с 4 до 6 утра. Это время. Так удивительно поют птицы. Если вы хотите быть в благости, то в это время нужно не спать. Да. С 4 до 6. Вы просто выходите на улицу, вы даже не выходите, просто открываете окошко, и вы чувствуете и слышите, как удивительно поют птицы. Это состояние чистоты такое, знаете. И такое ощущение, что я вообще не в городе даже. И даже не в Новосибирске. Как минимум точно не в Новосибирске. А может быть даже не в городе, такая, знаете, какая-то благость, такая атмосфера. Да. Мы все орлы. Я не спорю. Да. Да, у него у Тарсунова есть на сайте, есть лекция время, но у него там есть и вот эти вот, ну, периоды. Он обозначает можно в разных городах. Да. В общем, идея в том, что если мы вот это время хотя бы какое-то время, хотя бы несколько раз в неделю, может быть один раз в неделю или два раза в неделю, не ложимся спать в 9, то мы очень сильно стареем. Мы в это время гребем из банка своей судьбы огромные ресурсы. Ну, в 10 хотя бы. Тот человек, кто ложится в 10, он очень долго может прожить. То есть, смотрите, мы не можем прожить дольше, чем нам выделено, но мы на самом деле проживаем всегда практически меньше, чем нам выделено. В силу того, что у нас очень много вот этого нашего любимого уровня, мы очень долго пребываем на этом уровне, где есть депрессия, апатия, лень, тупость и так далее. И поэтому мы... Ну, конечно, есть страсть еще, да. Страсть, она тоже может быть часто разрушительной. Понимаете, да? То есть, если мы в благости, тогда мы... Благость – ее потенция или энергия ее поддерживать. Страсть – это потенция созидания, развития, понимаете? И невежество – это потенция разрушения. Поэтому вот эта благость – это самый лучший уровень. Это такая активность в знании. Вот в этом состоянии человек может находить балансы. Он может сказать, вот это вот для меня лишнее, вот это важное. Вот сейчас вот это, от этого я себе откажу в этом, потому что я, ну, мне важно вот такие приоритеты поставить. Потому что его не захватывают желания. И поэтому у него в жизни все так ровненько идет. Благость. И приходит вот это тихое, спокойное счастье. Это тихое, спокойное счастье. Когда я чувствую, у меня все хорошо. Если вы будете вставать в 4 часа постоянно, поверьте мне, вам терапия не нужна будет вообще. Вы забудете про то, что такое терапия. Вообще не нужна. Потому что на самом деле, что такое терапия, это попытка изменить нашу карму, нашу судьбу. Тяжелое вот это с себя как-то снять. Но на самом деле, если человек живет в соответствии с законами природы, он уважает законы природы, он вовремя питается, вовремя спать ложится, встает, то у него все выравнивается, его судьба начинает меняться. Например, если он утром встает 4 часа, он как бы как ковшом энергию благости в себя берет. Но, да, кто рано стоит, тому Бог дает, это про это. Но если он, смотрите, если он, допустим, вот время благости, это с 4 до 6, потом усиливается страсть, и где-то к часам 10 уже страсть уже разгорается полностью. Невозможно усидеть на месте на одном. Невозможно. Все начинают звонить, все начинают беспокоить. И внутри тоже, что сидишь, надо что-то делать. Правильно? После 10 это приходит. Попробуй сиди на месте. Все шевелится, все. Ну, раньше, на самом деле, уже к 8 часов уже начинается такое шевелешь. Но еще атмосфера такая более спокойная сама. Ну, шевелёж уже начинается. 8 часов уже все, активность уже везде. В 10 часов вообще невозможно усидеть. Надо что-то делать. Почему? Страсть усиливается. Страсть усиливается. Но где-то после 5, после 6, понемножку приходит любимое наше качество. Уже так хочется ничего не делать. Потому что усталость приходит, хочется ничего не делать. И люди выходят на улицы. Они идут с бутылками, с пол-литровыми. После 9, после 8 все идут с бутылками. Видели? Вечером. Почему утро? Утро это не до этого. С утра надо пить чай и кофе покрепче, чтобы усилить страсть. Смотрите, что происходит. В этом случае человек где-то потом в 12 часам он опять уже такой ум начинает релаксировать. Это такая релаксация. Тамас, невежество, оно создает такую, знаете, атмосферу пустоты в уме. Знаете, как придешь домой, включишь там, допустим, счастливые вместе. И так смотришь. И кажется, что отдыхаешь. А потом опять так раз. И в этот момент ум становится таким пустым. И кажется, что ты релаксируешь. Напряжение уходит, это факт. А еще надо хорошенько закусить, чтобы желудок вот так вот придавил меня к этому креслу. Как Ваньку-встаньку, знаете. Когда вот желудок еще такой тяжелый, то вот так вот сидишь и ничего не соображаешь. И где-то можно до 12 часов вот в таком состоянии провести. А после 12 можно там уже прилечь. И когда утром встаешь, так тяжело так вставать, неохота рано. Неохота вставать. Знаете почему? Потому что невежество, оно давит, оно говорит, лежи. Невежество, оно всегда тянет вниз. Страсть всегда нас разрывает по сторонам, на части. А благо всегда нас вверх тянет. Поэтому, если вы с вечера, вы понимаете, о, начинается невежество. Надо ложиться спать. Кушать не надо. В страсть не нужно уходить. Приходит, надо ложиться спать. Ложись спать. Страсть, она также может сказать, надо покушать, надо пойти погулять, надо там потанцевать, надо там что-то сделать, там влюбиться тоже иногда бывает охота тоже в это время. В 6 утра неохота влюбляться. А вот где-то в 10 часов, ну не в 10, но где-то в 11, 12 часов в основном. 12 часов хочется влюбиться. А? Не, если я не правду говорю, это как-то не имеет отношения к реальной жизни.
А как же люди, которые работают на водилами, на поездах, которые...
Слушайте, есть такие люди, да. Но это очень тяжелая судьба. Это очень тяжелая судьба. Я вам скажу следующее. Это хороший вопрос. Послушайте, пожалуйста. Гуля, я отвечу. Я вижу вас, Аннушка, я сейчас вам скажу. Гуля, это хороший вопрос. Всегда будут те, кто будет делать такой выбор. Но лучше, чтобы это не были вы. Понимаете? То есть есть люди всегда, которые будут окажутся в таком месте, и это функция, которую они будут выполнять. Вот, например, я какое-то время руководил безопасностью в одной организации, это еще было давно, ну, так или иначе. И там одной из моих обязанностей было, а я узнал все эти вещи. Но одной из моих обязанностей было следить за тем, чтобы охрана по ночам не спали. Понимаете? И там у меня было разное там оборудование, которое я просматривал. Я видел, как они так. Но моя задача, моя, условно говоря, дхарма, вот предназначение в этом месте было в том, что я должен был делать замечания. Нет, я-то спал. Я-то был руководителем охраны. Но я проверял это, должен был следить за тем, чтобы они выполняли все обязанности.
А как, когда вы спите, вы можете проверить?
Ну, да, у меня же видео есть. Да нет, я смотрел на них по телевизору потом. Который камера на них смотрела, и она говорила, она точно говорила, когда мы спим. То есть она не говорила, она показывала про себя. Понимаете? Но я знал, что это очень, это разрушительно на самом деле. Но кто-то выбирает эту работу, и он будет на такой работе работать. Это тяжелая судьба. Это тяжелая судьба на самом деле. И за это приходится платить очень дорого. То есть есть люди, у кого получше судьба. Понятно, что, например, Черчилль курил сигары, очень крепкие сигары, до 90 лет дожил. Но у кого из нас такая хорошая судьба, как у Черчилля? Ну, возможности такие. Что он уже с юных лет был, такая харизма была, он так блистал, там, что он делал, просто послушаешь его, почитаешь, смотришь, какие дела он делал. Удивительно, кто из нас на это способен? Может быть, нам стоит быть более внимательными к своему здоровью. Потому что здоровье это тоже определенный ресурс, который может истощаться. И медитация на хорошее здоровье, но при этом действия, которые разрушают здоровье, они не приводят к желаемому результату. Понимаете? Потому что есть законы. Законы. Итак, это первый закон. Режим дня. Лучше вставать пораньше, ложиться попозже. Например, в силу моих, вот моя работа такова, что я, мне не получается рано ложиться. Но я все равно стараюсь вставать рано. Иногда я могу себе маленько это позволить. Но, смотрите, днем тоже лучше спать, если вы можете поспать днем, но лучше не ложиться. Потому что вот это горизонтальное положение, это положение ну, тамаса, да? Лучше тогда спать, ну, как бы в страсти немножко. В страсти, да. То есть вы сидя поспите. Сидя вы отключаетесь и немножко так, ну, отдыхаете, но при этом вы не уходите полностью тотально в тамас. В невежество. Да, 20 минут достаточно. Но не рекомендуется спать больше часа. Максимально это час. После часа уже включается процесс, как будто это днем. Организм сбивается. Он забывает, он теряется. Потому что организм это не та машина, которую мы можем по собственному желанию эксплуатировать. Я, например, могу на своем автомобиле и утром, и днем ездить. А организм не получается. Я думаю, что этот организм, ну, он просто, ну, я могу на него воздействовать. Например, захотел, ночью встал, поел. Но пища переваривается солнцем. Для того нужен огонь, чтобы был. Она будет перевариваться за счет того, что из организма будут уходить силы. И вот это состояние, знаете, вот этого, утро слышишь, как с похмелья, когда бывает переешь, да? Это интоксикация внутренняя. И состояние вот этой опустошенности, какой-то психологической депрессии. Потому что огромные силы были взяты на то, чтобы переварить эту пищу. Понимаете? Из ресурсов организма это берется. Из ума берется. И потом тяжело входить в день. Вот в его динамику. Потому что... И приходится пить кофе и чай. Для чего? Чтобы возбудиться. Современный человек, он из невежества ночи сразу ныряет в страсть дня. У него вот это нет прослойки. Идеально, чтобы он встал утром и почитал писания какие-то, книжки умные почитал. Послушал какие-то лекции. У вас диски есть. Вспомнил что-то, подумал. Вот это должна быть прослойка... вот этого благости, когда человек себя обретает и входит в контакт со своими ценностями и потребностями. И потом уже он в страсть дня входит, но он имеет вот некую такую защиту, понимаете? Он, вот эта благость, она его как бы защищает. И тогда он не подвержен стрессам. А если он из невежества сразу в страсть, то любой контакт, он вызывает, это, знаете, часто бывает как вот вспышка, взрыв. Мы постоянно становимся такими нервозными, какими-то, ну, такими озлобленными. Ну, люди живут в этом. И чай, кофе на самом деле усиливают страсть. Потому что это продукты страсти. Они усиливают страсть, они дают активность, они возбуждают ум. Но при этом эта активность, она не такая не сатвичная, а она тоже ну, истощает нас при этом. Понимаете, да? То есть идея в том, что нужно все делать вовремя. Вот в чем. В соответствии с движениями солнца. Эта тема очень большая. Торшунов ее подробнейшим образом объясняет в своих лекциях. Подробнейшим образом. Я не знаю другого такого специалиста, который так много об этом говорит. Пожалуйста.
Вопрос про отделение людей на голубей и сов. Это вот это?
Вы сами переговорите. Деление сов на голубей. Деление людей на сов, голубей и жаворонков. Подождите, я сначала скажу, как я, а потом уже вы скажете, Леночка, извините, я вас. Я просто покажу сейчас эту таблицу. А зачем я буду так далеко? Вот она есть, да. Смотрите. Сова. Инстанция номер 3. Жаворонок. Первая позиция. Сова это невежество. Страсти люди вовремя встают. Часто они не встают 4, но они встают в том времени, в 6-7 они встают, да, потому что они в активности. Страсти люди немного спят. Да. А? А теперь, как сказала Регина.
Я сама, или жаба, или тупа. Он говорит,
Надо ехать к автобусу. Смотрите, если человек, например, жаворонок, ой, простите, сова, то это значит, что он долго уже, ну, формировал эту привычку. Это означает, что ему будет сложнее. Есть люди, у которых такой привычки нет, им просто нужно знание получить, и они легко примут это, и они быстро поменяются. Но просто ты ему говоришь, на самом деле рано вставать. И он говорит, да нет проблем, я просто раньше думал, что я сова. Просто мне сказали, ты сова. Ну, сова так сова, буду спать. А потом говорят, да нет, это совы, заворонки, это все. Да, надо рано вставать. Он начинает рано вставать. Но другого так не получится. Поэтому лучше это делать постепенно. Просто понимая то, что лучше вставать пораньше. Но лучше постепенно приучать себя. Ну, понемножку меньше утром спать. Немножко пораньше ложиться. Понемножку пораньше меньше кушать. На самом деле, это большая наука. То есть, чтобы утром рано встать, надо подготовиться хорошо. Во-первых, надо не есть на ночь, чтобы утром рано встать. Во-вторых, на ночь не смотреть телевизор. Потому что это очень истощает ум. И в-третьих, нужно успокоиться, иметь хорошие отношения с близкими, там с кем-то пообщаться, что-то почитать полезное. То, что успокаивает ум. Попить молочка теплого. Теплого молочка с медом. Чуть-чуть меда, чуть-чуть там, да, чуть-чуть горчички, чуть-чуть куркумы. И все. Это очень сильно успокаивает ум. Если вы не можете пить молоко теплое, возьмите просто ложку как лекарство. Ну, как лекарства люди пьют, они тоже не бывают горькие. Просто ложка, это достаточно, чтобы тонкая вот эта вот природа молока, она уже, ну, добавила сатвы. Ситипу. Тогда человек успокаивается. И его сон становится очень спокойным. И в то же время он не провалится. Знаете, как в невежестве человек спит, он просыпается, ему говорят там, Толя, вставай! Толя, вставай! Он так глаза так открывает. Потом садится, сидит. Долго сидит. Он на самом деле сидит, но он спит. Он так сидит. Его так все так толкают. Он потом вот так вот встает. На самом деле, когда он идет, он еще тоже спит. Я же не говорю, когда он просыпается, и бывает так, что он даже просыпается, он не может даже понять, где он сначала. Как в том анекдоте, да, перед зеркалом мужчина стоит, так вот смотрит на себя зеркало. А жена говорит, Толя, он, это когда много невежества было, тамаса было накануне. Тогда ему трудно осознавать себя. Видите, он забывает себя. Тысячи люди встают, они встают рано. Но они не очень склонны там по утрам что-то читать, изучать, потому что они их другие задачи интересуют. Ну вот про режим дня. Еще немножко. А во сколько автобус? Ну, кажется, ты был, не знал. Звонить надо. 10:20. Ух ты. Да. Да, вопрос на нее.
Он приходит как-то автоматически. Пожилые люди начинают так ложиться. 10 и просыпаться очень рано.
Это про что вопрос? Или это что такое? Это комментарий?
Бабушка, ну вот я замечаю, что, например, по маме, да, вот она раньше ложилась, например, там полдвенадцатого, да, сейчас она все, она в 10 уже хочет автоматически спать. И про молочко, вот это про носочки шерстяные, тоже, мне кажется, больше пожилым.
А сколько вашей маме лет? Сколько вашей маме лет? Вот скажи, сколько вашей маме лет?
Маме 58.
58, она полжизни прожила. Ее хватит еще на 50 лет.
Я вот и говорю, что это да. Автоматически.
Так вот, приходит, так и дело-то в том, что береги здоровье-то с молоду, Анюта. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Ну я вообще говорю, помните про эту историю? То есть мы иногда, надо же все вовремя делать. Я про это.
Знаете, что мне привело в этом центре, в одном моем месте? Вы знаете, что сказать? Жизненная энергия прана, я мало в этом разбираюсь, но они мне внушили прям, что мне ее не хватает. И сказали, чтобы мне ее было больше, мне нужно вставать в 5 часов утра, 5:25. Потому что именно в этот период мы берем эту жизненную энергию праны. Почему вот получается, тогда логично получается, почему это ежедневно здоровье? И они мне прям так очень хорошо, я как-то так мне в голове уложилась. То есть я стою в деревьях, я не захватываю вот эту жизненную энергию. Оттуда у меня ее мало.
Это правда, но я еще с другой стороны объясню, вот то, что Аня спросила. Когда вы молоды, и когда вот этот ресурс очень большой, понимаете, кажется, что так будет всегда, да. Но этот, в этот момент мы крадем просто большие. То есть я молодой, там могу и двое суток не бывает не спать, не спать. И танцевать, и плясать. А?
Прок ты не запастись этим.
Прок не запастись, так я и говорю, что это в итоге-то потом не хватит. Люди живут короткую жизнь.
Ань, тебя же никто не заставляет, ты свободна. Хочешь ложить 2 часа? Ну ты
что, блядь? Здесь дело не в том, что прок не запасить, а дело в том, чтобы хватило. Тело рассчитано на 100 лет. Вот это тело, оно может в течение 100 лет функционировать.
Ну, Анечка, ты
свободна, какой же такой белый? Да. Мы вам все даем свои благословения. Чтобы вы до 100 лет не дожили. Вы вас не хотите. Хорошо. Тема очень такая животрепещущая, я понимаю. Давайте дальше. Второе — чистота. Второе — это чистота. Чистота означает: за ночь тело выделяет вот эти вот переработанные разные продукты, токсины, да, и вот поэтому кожа такая становится немножко маслянистая. И если, то есть она до 9 работает в режиме отдавания, а и вот эти вещи надо все смыть, утром мыть, до 9 часов, потому что организм отдает это все, то есть тут все очень продумано, видите, нет ничего. А после 9 он начинает это все втягивать. Если до 9 не помылся, то все свое ношу с собой. Все свое богатство ношу с собой. Это обратно все забирается. Поэтому до 9 часов это самый максимум. Нужно встать и помыться. Желательно, да. Теплой водой. Теплой водой. Но хорошо, а мыть тело с прохладной водой, потому что прохладная вода, она омывает тонкое тело, а физическое тело омывается теплой водой. Поэтому важно помыться. Ну и желательно тоже вечером помыться. Вечером не стоит мыться прохладной водой, может лучше просто теплой, потому что, чтобы не возбуждать ум, лучше помыться теплой водой и смыть вот это все напряжение дня. И также еще очень важно, простите за пикантность, менять каждый день нижнее белье. Не надо его рассматривать, там, просто надо его каждый день менять. Пробовать его другими органами, пытаясь понять, насколько оно пригодно, да, для дальнейшего эксплуатации. Его желательно поменять. И еще один такой момент. В чем ночью спать, то днем не надевать. Ну вы все знаете, я просто на всякий случай так говорю, мой долг, как преподаватель, что говорит. И тогда еще один момент. Ну тоже на всякий случай, я тоже не знаю, зачем я это говорю. После посещения большого туалета тоже надо мыться полностью. Ну тоже на всякий случай.
Ну да.
Да, желательно помыть. Потому что частично это лучше. Это знаете, как вот покушал, представьте, раз и тарелочку листочком бумажки протер и на полочку поставил. Ну просто листочком, взял листочек так вот его, как-то подготовил соответственно ужином, чтобы он такую форму принял, ну более подходящую. Раз аккуратненько все протер, вот, и на полочку поставил. Лучше тарелочку полотной.
Если это происходит дома, то это может быть. А если это где-то...
Поэтому лучше делать так, что это нужно планировать, на самом деле.
Да.
Для этого нужно, это делать нужно утром. И пораньше встать, и попить побольше воды жидкости. И потом организм привыкает. Он все это выводит, и потом в течение дня человек чувствует себя хорошо. И потом опять он спать вечером ложится, утром он встает, он все это выводит через тело, все нечистоты. И оттуда также изнутри все это выходит. Если воды попить, хорошо воды, надо утром пить много воды. Это тоже большая тема. Есть такой писатель, иранский врач, Батмен Хеллендж. Можете почитать его книги. Он там про воду все пишет. Ваше тело просит воды, вы не больны, вы умираете от жажды. И вот такая вот серия целых книг очень интересная, где он рассказывает, что если человек просто пьет воду чистую, то он не болеет. Это самое лучшее лекарство. Хорошая тоже тема. Я думаю, тоже все на сайте Тарфунов.ру это есть. А я думаю, эти книги даже есть у нас на сайте. Может быть, там, если там книги есть, выложены какие-то книги электронные, то наверняка там эти книги в вашем сайте тоже есть. В любом...
На вашем сайте только про отношения мужчины и женщины.
В любом книжном супермаркете найдете книги этого иранского врача. Батмен Хеллендж.
Вот, ну и последнее. Последнее. Это, ну, самое серьезное, возможно. Это пища. Готовьтесь.
Есть некоторые продукты, которые... То есть, смотрите, мы говорим, что есть разные время суток, которое связано с разными уровнями невежества, страсть, благость. Чистота тоже может быть в определенной, так сказать, тоже у нас на каком-то уровне. И есть еще один момент. Продукты питания, они тоже относятся к разным качествам. И употребляя определенные продукты, мы как бы тоже впитываем в себя определенные качества. Как будто бы мы эти качества получаем из продукта. И о чем это, про что сейчас я хочу сказать. Хотите, забрасывайте меня помидорами. Сейчас они стали дешевле. И огурцы тоже, как я замечаю, да, и вкуснее. Но мой долг говорить вам правду. Алкоголь, наркотики, табак – это все пища. Угу. Нет билетов, говоришь. Ну, поедем все равно туда. Алкоголь, наркотики, табак и мясо – это пища, которая много в себе содержит невежество, разрушительное.
Мясо любое?
Любое. Но, смотрите, там есть, там также есть определенные градации. Хуже всего это свинина и говядина, на самом деле.
Птица
это получше.
А рыба?
А рыба еще лучше. Если выбирать из этих, как говорится, из двух зол выбирать третье,
да,
то лучше выбрать тогда рыбу.
Мясо входит, рыба входит в мясо?
Входит.
Входит.
А есть такие научные исследования, некоторые врачи говорят, как они связаны друг с другом. То есть вот если человек перестает мясо есть, он пить тоже перестает. Потом алкоголь перестает уже, как-то уже невкусно становится. Даже это состояние само, оно просто уходит. То есть смотрите, на самом деле, когда человек поднимается в сатву, его вкусы становятся более тонкие. Ему не нужны такие грубые воздействия. Например, алкоголь это очень мощный такой, ну, как бы продукт, который сильно воздействует на физику. И человеку в здоровом состоянии ему не нужны такие суррогаты. Понимаете? Его жизнь и так радует, потому что счастье становится больше, изнутри счастья больше. Если этого не происходит, тогда счастье все равно хочется. Тогда нужен суррогат. Как, например, если ноги нет, нужен костыль или какой-то протез. Поэтому я все время женщины там на тренинге, тут уже про другое, но так или иначе, женщины говорят, там вот у меня муж пьет. Насколько вы любите своего мужа? Насколько он вдохновлен вами? Сколько вы вдохновляете его? Мне хотелось бы, чтобы он бросил пить. А чтобы он бросил пить, что вы делаете? А я ему говорю, что ты перестань пить. На самом деле это еще больше его загоняет в депрессуху. Еще больше его самооценку его понижает. Потому что меняется человек только в силу того, что его кто-то вдохновляет. Поймите вот этот механизм. Если, например, вы, приняв эти все принципы, правила, удивительные все вот эти знания, которые есть, если вы будете вдохновлять других, а не пытаться им говорить, что ты делаешь неправильно, тогда они будут меняться. Человек так устроен, что чтобы ему стать лучше, ему нужна всегда поддержка, а не то, что под него стул вытягивает. Он на этом стуле стоял. Я, например, никогда не критикую людей, которые живут в невежестве. Я их не критикую. Я понимаю, что за этим есть какое-то что-то тяжелое. И кто-то, может быть, не с презрением относится, я говорю, а ты знаешь, что стоит за этим? что происходит с ним? Ты этого не знаешь? Ты бы, может быть, с этим не справился. Понятно, если человек в страсти, ему легче жить. У него нет такого давления судьбы. Он не совершил таких тяжелых поступков, как тот человек, который в невежестве. Его карма давит вниз. Его затягивает туда, в землю, понимаете? Он уходит в землю постепенно. И он постоянно падает, падает, потому что это невежество. Оно говорит, тебе тут не место. Это место, где мы с вами находимся, оно больше всего для людей, которые в страсти. Люди в невежестве, они выпадают из социума, их выбрасывают, они не слабые, их выбрасывают. А людям в страсти, им сильно не интересны эти ценности, которыми мы тут живем. Как Лена вчера сказала, а у меня все есть. Как ты, с какой стороны к этому человеку подойдешь? Как его подкупить, как его подчинить себе, как им манипулировать? Человека в страсти легко, его можно купить, его можно очаровать. Его легко манипулировать. Человека в невежестве вообще расплюнуть. Он даже, такие люди в невежестве, они даже никого не интересуют, на них даже не смотрят, как на тех, кто что-то может себе представлять. Люди страсти представляют интерес для тех же людей страсти. Они пытаются их подчинить, выделиться из общей массы, стараются ими наслаждаться как-то. А человека страсти невозможно, ой, благости невозможно этим подчинить. Он доверяет высшему началу, с какой стороны к нему? Он все защищен. Какой бы ситуации ни было, он чувствует себя спокойно, потому что он все защищен. Законами, он себя защищен своей внутренней правдой, он себя защищен своими отношениями с высшей истиной. Он всегда счастлив. Его не подкупишь. Да.
Ну, по поводу счастья, где-то говорится, что человек не будет счастлив, если будет выполнять это. Если не расходит, это отставать тоже счастье. Как одевать одежду, которую вчера делал? Это не омываться водой, кушать мясо. Если эти пять вещей не делать, то человек счастлив.
На самом деле это очень легко достичь счастья, это вот достижимая вещь. Вот здесь мы можем говорить о некой механике. Просто вот если делать эти вещи, счастье придет. Потому что сатва, благость, она просто таким образом проявится. Потому что тонкие оболочки очищаются. И тогда вот эта карма, она перестает на нас влиять, она перестает действовать, мы становимся недоступны для нее. Недоступны для нее становимся. Тяжелые все эти вещи, они перестают воздействовать на нас. Другое дело, что трудно этому процессу следовать, потому что давит, потому что хочется по-другому вести себя. Но если человек решителен, он это обретает. Ему не нужна терапия. Но с другой стороны, если человек в невежестве находится, ему терапия не помогает, и мы это тоже постоянно видим. Вот человек в своей жизни ничего не меняет. Он не меняет ничего. Он просто ходит на терапию. Ничего не меняется. Он уходит и говорит, мне стало легче, а потом снова возвращается. В Америке психотерапевт это пожизненно. Ты просто имеешь 10 клиентов, все, я их слышал, не знаю, правда это или нет. 10 клиентов имеешь, и все, можно ездить в Европу на футбол. Потому что они всю жизнь тебе будут ходить. Потому что там же никто не обучает. Терапевт же не обучает, как жить. Он говорит, есть проблемное чувство, дай будем с этим чувством работать. Есть эмоции, проблемы, давай. Хочешь чего-то достичь в жизни, давай тоже с этим поработай. И все. А как жить? Не говорят. Невыгодно. Это невыгодно. Так же, как в медицине. Невыгодно, чтобы люди не болели. Аптек все больше, лекарств все больше, а люди болеют не меньше. Экономике невыгоден счастливый человек. Понимаете, как современная культура это устроена? И вот если вы это все вот сможете оценить по-настоящему, вы можете понять, на самом деле, что сейчас происходит здесь. То есть фактически здесь может быть вообще переписан сценарий вообще дальнейшей жизни. Смотрите, мы с разных сторон рассматриваем вот эти вопросы мудрости жизни. И ведь я-то говорю не от себя. Я говорю о том, что я узнал от своих преподавателей, учителей, и то, что я понял сам из того, что я услышал.
А вы мясо кушаете?
Никогда?
Нет.
Никогда?
А дети?
Дети никогда. У меня сын, у нас сын закончил с 1/4 в этом году. 9, ну, то есть он закончил вот эту свою среднюю школу с 1/4 по истории. Все остальные у него 5. Он мясо не ест. Может быть, с 3 лет. Тогда я еще сам ничего не знал, когда он был маленький. Но с 3 лет, ему сейчас уже 16. Дочь моя, похоже, наша дочь, она, похоже, вообще не узнает, что это такое. И я сам не ем мясо уже в течение 12 лет. Даже 13. Нет, никогда. Ну, для меня это просто, ну, несъедобно. Ну, вот,
Можно есть бумагу, но это как бы тоже тут целлюлоза, там какие-то, может, полезные вещества есть. В блокадном Ленинграде люди ели бумагу. Но я думаю, что это не слишком вкусно. То есть для меня просто не существует этих продуктов, как продукты. Когда-нибудь вы поймете, когда вы знаете, почувствуете, что от мяса идет вкус смерти, и тем самым вкус страданий, которые вы постоянно подпитываете, вы просто поймете, что это несъедобно. Но я не рекомендую вам фанатеть. Поэтому мои слова не надо воспринимать как некое руководство к действию. Не надо. Нужно быть разумным. И поэтому нужно постепенно делать что-то, какие-то приносить в свою жизнь. По чуть-чуть. Просто понимая, по чуть-чуть приносить. Например, хорошая традиция была делать рыбные дни раньше. Я считаю, это хорошая традиция. Вторник, четверг, рыбный день. Допустим, есть мясо. Хорошо поститься, например, в какие-то дни. По субботам или там праздники поститься. Я вижу, Жень, сейчас. То есть, вот эти вещи понемножку приносить, и фактически что произойдет? Должна произойти смена вкуса. Понимаете? Дело-то не в том, чтобы себя в чем-то ограничить и терпеть. А дело в том, чтобы обрести более высокий вкус, чтобы счастья было больше. Понимаете? Счастья в сатве больше. Человеку в сатве открывается мудрость и истины, понимаете, разные. Он видит мир во всех его многообразиях, он видит его тонкости. Он цвета видит по-другому. Он даже... Вы когда-нибудь постились, чтобы обрести красивую фигуру? Вспомните, маленький кусочек черного хлеба. Симфония вкусов. Простая чистая вода. Понимаете? Поэтому, наверное, счастье это на самом деле не в удовольствии, а в разумном контроле. С удовольствиями нужно, к удовольствиям нужно относиться как соли. Нет соли, невкусно. Слишком пересолил, тоже невкусно. Вот как нужно относиться. Пища вся должна быть чуть-чуть подсоленая. Вот и страсти должно быть достаточно, чтобы было приятно жить. И постепенно менять вкус. Перейти на рыбу, морепродукты. Это более-менее. Но свинья, она и есть свинья. Представляете? Есть свинью. Это странно просто. Для девушки. Девушка всегда, она с чем-то таким, знаете, это мороженое, пирожное. Ну, надо что-то такое. И вот представьте, свинья. Очень странно.
Знаете, я думаю, что году давно была на лекции Шаталова, когда она была в Москве. И у нее такая была лекция по поводу мяса. И она после этого вся группа не ела очень много мяса. Она просто рассказывала, вы представляете, что когда корова будет по собой, она плачет. То есть, ну, она чувствует, что ее мало.
Я много могу об этом рассказывать.
Крупный яд. И вы яд съедите, мне хотелось.
Я много могу об этом рассказывать. На самом деле, если человек обусловлен вот этим полем, вот этим вот, или уровнем, он как бы подпитывает свое поле. И перестраиваться в этом смысле сложнее. Потому что, чтобы тебе оказаться на этом, тебе нужно вот... То есть это как бы, знаете, как тупиковая какая-то ситуация. Например, я ем это, и я обуславливаюсь. Но я, поскольку обусловлен, поэтому это мне требуется. Понимаете, да? Поэтому в какой-то момент при помощи разума, хорошего общения, и на самом деле при помощи... Нужно знать, чем заменить. Нужно посещать, допустим, вегетарианские рестораны. Например, в Москве есть ресторан «Джиганат». Кто-то из вас, может, там был, не знаю. Но я вот там недавно был. Мне понравилось там такое разнообразие большое. Ну вот мы вот на тренингах, которые я провожу, мы всегда кормим вегетарианской пищей. Все сытые, никто не жалуется.
Очень хорошо. Ну что я сейчас скажу. Знаете, я опять же Тарсунову прочитала. Не помню. Книжки вот вам могут в этой. Книжку я вам находила. Ага, и там написано, что каждая пища дает определенное качество характера. У меня есть одно очень такое качество, прямолинейность. Я его все сразу говорю, я просто не люблю вот там, чтобы... Знаете, какая пища дает это качество? Рыба. Это не самое любимое. Я могу отказаться уже не от всего. Вот я вижу рыбу.
Я люблю прямо, я люблю.
И если говорить про мясо, то мясо, вот если вы заметите, мясо дает такое качество, как агрессивное. Можно как угодно говорить, полезно или не полезно. Я прочитала, какая пища дает такие качества характера. И успокоилась. Я, знаете, мне нравится пища, как у меня, качество характера. Да, качество характера.
во всех книгах на самом деле об этом пишет. Во всех книгах.
Нет.
У нас осталось совсем немного времени. Я хочу предложить вам попрактиковаться. Попрактиковаться, ну вот в этом счастье на самом деле. Я хочу сейчас, чтобы мы выполнили одно упражнение. Итак, прежде чем приходит изобилие и счастье снаружи, вот эти вот этот какой-то успех, такой, знаете, довольство какое-то некое, ну, нам нужно вот глубоко внутри себя вот это активировать, вот эти вот изобилия внутренние. Я поэтому сейчас предлагаю вам, чтобы мы все вместе повторили, ну, мы должны использовать современные технологии, аффирмацию такую повторили, и звуковую вибрацию. Мы будем сейчас все вместе повторять с вами одну простую фразу. Я желаю всем счастья. Очень просто. То есть вот это попытка найти все вот это изобилие. Пожалуйста, найдите в себе это. Вот то, что я сегодня, простите, как вас, Люда, то, что Людмила говорила, я пытался объяснять, но мне надо нужно перенастраивать все сознание. Не так, что это, ну, искусственное. Это на самом деле это работа. Здесь нет ничего искусственного. Ну, мы просто сами себя организуем внутри. Поэтому сейчас нам нужно попробовать войти в это настроение. Я, это мое личное, это мой выбор. Желаю, это эмоциональное, всем без исключения, счастья. Вот это вот войдите вот в это настроение изобилия и чувствуйте, что у нас много всего. Если какие-то люди будут вспоминаться вам, приходить к вам на ум, вы тоже им давайте это счастье. Вы можете визуализировать что-то, представить, что как будто у вас в разные стороны там банкноты летят, денежные, или пирожки, но не с ливером. Все это будут какие-то вкусные пирожки там с повидлом, с сгущенным молоком, с щавелем, да. Просто вот можете что-то представлять. Но главное это вот это вот настроение вот отдавать. Если вы почувствуете какое-то время, что вам не хочется это делать, что вы не вошли в это состояние. Потому что на самом деле это желание отдавать, оно у нас уже естественным образом есть. Это внутреннее изобилие привлечет в вашу жизнь вот внешнее изобилие, поверьте. Поэтому в течение нескольких минут я предлагаю вам все вместе на... Слух, да, и все вместе. Слушайте, зачем я отдал колонку? Итак, смотрите, что нам нужно сделать. Пожалуйста, закрыть глаза нужно. Закрыть глаза. И войти в это настроение, что вот у нас много всего. Вот представьте, это энергия высшего начала. Они так щедры, они приходят в жизнь каждого. Представьте, что через вас эти энергии могут прийти. Вот это есть чистая жизнь. В конце концов, чистый бизнес, когда человек говорит, что через меня пусть деньги придут в жизнь людей. Я хочу, чтобы эти деньги пришли, и чтобы я сделал много для людей в этом мире. Вот это чистое желание иметь много денег, например. Это изобилие тоже некое. Чистое желание. Я хочу улучшить жизнь людей. Представьте, что у вас много всего того, что для людей так важно, и вы вот всем без исключения желаете этого. Этого счастья. Пожалуйста. Итак, мы делаем вдох. И на выдохе все вместе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я не очень верю.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Мне кажется, так даже дети не учатся ходить. Продолжайте, продолжайте. Продолжайте.
Я желаю всем счастья.
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 Это лучше.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. счастья. Я желаю всем 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 счастья.
Открывайте.
Я желаю всем счастья.
Еще.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Если вы устали, то вы неправильно это делаете.
Я желаю всем счастья.
Продолжайте.
Я желаю всем счастья.
Еще.
Я желаю всем счастья.
Еще больше открытости.
Я желаю всем счастья.
Это лучше.
Я желаю всем счастья.
И я желаю всем счастья. 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 Останавливайтесь. Пожалуйста, что вы сейчас чувствуете? Одно слово. По порядку. Осознайте себя.
Тепло.
Подъем.
Начинать завтрашний день и последующие дни с этой вот медитации. Только не слишком громко, чтобы вас близкие не сказали, что вы в секте. Потому что если человек трехэтажным матом покрывает окружающих, это как-то говорят, ну устал человек, ну что поделать. А если он счастья всем желает, то это уже немножко вызывает какие-то другие ассоциации. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь войти в это состояние, с этим настроением жить. У нас есть возможность сегодня, как я понимаю, очень осторожно предполагаю, что сегодня у Михаила день рождения.
Да. И попробуйте прийти куда-нибудь сказать, я не ем мясо. Ты скажешь, что? Ты не в нашей сетке, ты не ешь мясо. Вот. Поэтому надо вместе другую. Все разница. Главное найти свою. Да, мы это знаем, как ты себе руку. Привет.
Ну что же, у нас, к сожалению, нет времени на вопросы. Мы попробуем все-таки сегодня уехать. Я хотел уехать в Барнаул сегодня.
Я не могу нас так долго оставлять дома, и потом так долго будет.
Все, давайте тогда закончим. Спасибо большое.
Давайте, пожалуйста, поаплодируйте друг другу. Удивительная способность к переменам. За ваши открытые сердца. Я вас очень-очень ценю. Всего вам доброго. Будьте счастливы.